Глава вторая. В Голландии. 5. Когда умерла Саския, Титусу было 9 месяцев, и Рембрандту понадобилась женщина, которая жила бы под его крышей, ухаживая за младенцем и помогая по дому. Мы не знаем, как скоро после поступления на службу Герджи Диркс, вдова трубача, стала спать с ним, или как скоро она надела драгоценности Саскии, которые отдал ей Рембрандт. Уверяют, что они принадлежали Титусу. Или сколько времени понадобилось родичам Саскии, чтобы заметить это и рассердиться. Среди упомянутых родичей был и художественный агент Рембрандта, Хендрик ван Эйленбюрг, в чем доме на Брее-Страт Рембрандт некогда жил. Зато мы знаем, в каком году Герджи подала на него в суд за нарушение обещания жениться. Это случилось после найма им новой служанки, Хендрике Стофелс, заменившей Герджи в сердце Рембрандта. И в каком году Рембрандт, вступив в тайный сговор с ее братом, добился, чтобы Герджи упрятали в исправительное заведение, надо полагать, по причине ее аморальности и умственного расстройства, вызванного тем, что процесс против Рембрандта она проиграла. Суд обязал Рембрандта ежегодно выплачивать на ее содержание 200 гульденов. Отчаянные попытки частным образом договориться с нею до суда провалились. Рембрандт согласился поддерживать ее и выкупить драгоценности, которые она успела заложить, при условии, что она не заложит их заново и не изменит своего завещания, по которому все эти драгоценности должны были достаться Титусу. Возможно, этого хватило для умиротворения родичей Саски. Она заложила их заново. После ночного дозора прошло 16 лет, прежде чем Рембрандту вновь заказали групповой портрет. Это способно сказать нам нечто о враждебном приеме, встреченном первой работой, но немногое о затруднениях, испытываемых им в Голландии. У нас не имеется сведений о том, что после женитьбы Рембрандт хотя бы раз выехал за пределы Голландии. Аристотель, чья способность к наблюдению, классификации, сопоставлению и построению заключений – по-прежнему оставалась безупречной, мог усмотреть параллели между Сократом, ожидающим казни, и Рембрандтом, ожидающим банкротства. Аристотель, названный за такие его сочинения, как «О душе», «О сознании и здравомыслии», «О памяти и воспоминаниях», «О сне и пробуждении», «О сновидениях» и «О жизни», «Отцом психологии», не видел ничего пугающе ненормального в том, что некоторые люди предпочитают смерть позору и разорению, и что многие до его появления на свет и после прибегали к самоубийству, чтобы не претерпеть и того, и другого. Аристотель мог усмотреть и сходство между Голландией, в которой он теперь воскресал на портрете, и древними Афинами, какими они были до его рождения и о каких он многое слышал, читал и писал, ибо эта крохотная, амбициозная нация мореплавателей, повсюду утверждавшая свои монополии и сферы влияния, казалось, вечно пребывала в ссоре со всем прочим миром. К тому времени Абель Янсен-Тасман уже, разумеется, отплыл курсом на восток через Индийский океан в Тихий, открыл Новую Зеландию, обогнул Австралию, установил, что это континент, и нанес на карту на его северо-западном берегу Новую Голландию, еще один заморский торговый форт Голландской республики. За Атлантикой, по другую ее сторону от Европы, на восточном побережье Северной Америки, располагалась голландская колония Новые Нидерланды, а в Западной Африке голландцы добрались до Анголы, где добывали рабов, весьма полезных при выращивании и рафинировании сахара на бразильских плантациях, которые Голландия отняла у Португалии. И Голландия, и Афины вели хлебную торговлю с Россией. Голландия через Балтику, Афины через Геллеспонт, Босфор и греческие города Византии, а там, переплыв Черное море, добирались и до Крыма, где закупали пшеницу, рис и ячмень, без которых город не смог бы выжить. Чтобы держать эти пути открытыми, афинам часто приходилось воевать. Афинские купцы торговали пшеницей всюду, где цены были повыше. В
Впрочем, между Сократом и Рембрандтом имелись и различия, которых наш взыскательный философ, додумавшийся до определения определений, никак не мог игнорировать. Подобно большинству афинских граждан, не обремененных работой, Сократ большую часть каждого дня проводил под открытым небом.